Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем разговор о воскресном Евангелии.
Да, и сегодняшний день мы слушали за божественной литургией Евангелие от Марка, сороковое зачало, в котором повествуется о том, как один человек привел к Господу и Богу и Спасу нашего Иисуса Христу, Сына Своего, который очень тяжело болел. Произошло это как раз в тот момент, когда спускался Господь со своими учениками со святой горы Фавор. И вот давайте послушаем. «И, отвещав един от народа, рече, Учителю приведох Сына Моего к Тебе, имущее духа нема, и иде же калижда имя Тего, разбивает Его, и пены тищит, и скрешещет зубами своими, и оцепеневает». Вот, то есть человек очень тяжело болен, вот его ребенок. Другие евангелисты еще повествуют о том, что отец говорит Господу, что он беснуется на новые месяцы. То есть видим здесь сразу, что человек этот проявляет такой род недоверия Господу, недоверия к его проповеди. Он считает, что она отличается от истинности. Потому что, когда Господь кого-то исцеляет, кому-то Он дает свою благодать, кому-то дает свою милость, Он всегда говорит, прощаются тебе твои грехи. Вот. А многие люди, они не согласны жить в таком мире, где скорби с человеком происходят в результате их каких-то ошибок, в результате того, что они сами оказываются в чем-то неправы. Вот мы на этой неделе с вами, дорогие братья и сестры, отмечали великий праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. И, наверное, в этот день радости у людей в сердцах было так много, что, слушая Евангелие, они не заметили, что Матерь Божия тоже проявляла осторожность. Тоже проявляла осторожность, когда к ней явился архангел Гавриил. Вот нам различные книги апокрифические повествуют о том, что Матерь Божия еще до Благовещения знала ангелов, видела их, общалась, и даже были такие моменты, когда в храме Иерусалимском они ее кормили. Но тут, когда и к ней обращается архистатик Божий Гавриил и говорит, радуйся, благодатная, она вдруг входит в смущение, даже в испуг. Она начинает проявлять осторожность, она дистанцируется от этого духа, вот, и начинает его проверять. Это очень правильное поведение, потому что мы знаем, существуют такие в природе явления, как шаманская болезнь, когда приходят какие-то духи, они называются как-то своим именем или скрывают своими. Мы знаем, целые религии существуют, которые основаны на явлении ангела какого-то человеку, какого-то духа человеку, даже человек называет его каким-то определенным именем, а начнешь читать литературу этой религии, и сам ангел себя таким именем в священной, в кавычках, литературе этой, как бы, вот, допустим, религии, как многие считают в мире, да, он сам себя так не называл, называли уже какие-то другие люди. Почему? Потому что очень серьезно нужно относиться. Матерь Божия знала, что благость – это свойство Бога. Быть благим, делать благие поступки – это значит делать что-то, являться рукой Божией в этом мире. И если ей вдруг человеку говорят «радуйся, благодатная», как это? Она может быть тем, кто дает благо. Она, естественно, входит в смущение. И она начинает уже проверять. И когда он говорит ей, что ты родишь сына, да, и наречешь ему имя Иисус, она говорит, вот как это я рожу сына. Я мужа не знаю. Я дала обет Богу о том, что всегда буду оставаться девственницей, о том, что я не буду никого рожать, и этот обет я исполню. Я не собираюсь его нарушать. Значит, ты что-то говоришь неправильно, потому что я мужа своего не знаю, как я смогу родить. И дальше архистатик Божий говорил, говорит ей, что вы неправильно все понимаете, люди. Богу помощники не нужны. нету в Боге ни мужского пола, ни женского. Он несложный, он простой. Нету в нем этих половинок. Если он захочет создать человека, он может его создать из чего угодно. Из молнии, из ветра, из ничего может создать человека. Из скалы, из морского прибоя. Захочет из грязи создать. Он создаст его из грязи, ему никто не посмеет помешать, как он и создал Адам. Захочет из ребра человека создать, да? Он создаст человека, как Еву из ребра. Ему не нужны помощники. И вот после этого ответа Матерь Божия удостоверяется в том, что действительно он учит православию, он правильно описывает Богу, и она ему говорит: «Да, все, се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». Но если мы дальше будем читать Евангелие от Луки уже, не третье, а четвертое, сначала мы с вами узнаем, дорогие братья и сестры, что поверив ангелу и согласившись с его словами, и дав удивительный ответ, что пусть через меня в мир придет Бога-человек Иисус Христос, она все-таки пошла проверять к своей тетке, к своей родственнице Елизавете, потому что архангел говорил, сказал, что вот южица твоя, она уже не праздна, месяцев пять, и вот она пошла узнать, действительно это или нет. Вот такое поведение, оно для христианина похвально. Христианин должен быть внимательным, когда к нему позвонят в домофон, постучатся в дверь, начнут учить священному писанию. Надо послушать, о каком Боге идет речь. Готовы ли эти люди признать Иисуса Христа Богом? Если не готовы, то прямо в Священном Писании есть места, где бесам запрещает Христос называть Его Сыном Божьим, и значит, эти люди, которые пришли к нам проповедовать, они движимы духом нечистым. А здесь мы видим совсем обратную картину. Здесь тоже недоверие, недоверие проповеди, но недоверие основывается на том, что луна виновата. Тут недоверие вообще Богу полностью. Вот Бог создал небо и луну, посмотрел на них и сказал, что они хорошие. Господь дал им оценку положительную. Они прекрасны, потому что они творение рук его. У них есть функции быть светилом, лампой, фонарем днем и ночью. А появляются такие учения дьявольские, которые клевещут на Бога, которые говорят, что луна может быть злая, если она имеет отрицательный статус в космограмме человека, если она будет двигаться там по куспиду первого дома или создавать какой-то напряженный аспект, то человек будет болеть. И вот это учение, оно очень древнее, оно языческое, и оно было в Вавилоне, и Израиль отчасти оно захватывало. И именно представитель вот такого учения сейчас приходит ко Христу и говорит: «Мой сын беснуется из-за луны». Понимаете? Из-за луны он беснуется. И подтверждение этих слов он говорит дальше: «Я рех учеником твоим, я просил у твоих учеников». Может быть, действительно неправильное вот это учение о Солнце, о Луне, о Марсе, о Венере, что не влияют они на судьбы людей. Тогда я пришел вот к тебе, тебя не было на месте, были твои ученики, я их попросил, чтобы они исцелили моего сына. Да и жену твою, и не возмогошь. Он изначально не верил, он приходил как провокатор. Он пришел проверять, он пришел доказать, что это все подставные люди. Они рассказывают о том, что происходит якобы исцеление. Вот, пришел с больным человеком, с сыном с моим. Уж я-то точно знаю, что он болен. Причем он болен не просто так, он болен из-за луны. А они не смогли его исцелить, потому что, видимо, никого не могут исцелить. Это просто такие идут слухи. Теперь мы с вами узнаем, дорогие братья и сестры, как к таким людям относится Бог. Многие скажут: а чего здесь плохого? Человек ищет. Кто-то покупает Евангелие в церкви, кто-то в киоске Роспечати покупает астрологический прогноз на 2016 год. Все ищут, у каждого свой путь. Каждый человек, он идет к Богу, но к Богу вроде бы у каждого должна и быть своя собственная дорога. Он, то есть Христос, отвечав же ему глаголя, видите, тут отвечал глаголя, то есть Господь мог ему просто промолчать, и это было бы ему ответом. То есть мы не просто так эти слова нам говорятся, отвечал ему говоря. То есть Бог иногда может ответить на вопрос человека молчанием. То есть мы иногда просим у Бога, чтобы он наказал наших врагов, а в ответ тишина. Это тоже ответ от Бога. Мы попросили, а он молчит. потому что он хочет нам сказать, что мы здесь неправы, что надо по-другому мыслить и другие просьбы. Но тут Бог не стал молчать, а он говорит: о родине верен. То есть те люди, которые думают, что надо рассаду для помидор сажать на растущую луну, они относятся к особому роду человеков. Этот род называется род неверных. «О роде неверный, доколе вас буду». То есть Господь ждет, не дождется, чтобы расстаться с такими людьми, чтобы такие люди пошли в то место, где Бог невероятно отдален, где Он невероятно, невероятно пассивен, то есть в гиену огненную. «Доколе терплю вы». То есть он еле терпит таких людей, которые не доверяют Священному Писанию, а доверяют какому-то человеческому учению. Но мы видим здесь, какая великая любовь ко всем, даже к падшим грешникам, скрывается в сердце у Бога человека Иисуса Христа. Он говорит: приведите его ко мне, и приведоши его к нему, и видев его, и абия дух сотряси его, этого мальчика, и пад на земли валяшися пены теща. И вопроси у отца его, калика лет есть, от не лежись ему быстему, он же рече из детска. Видите, Господь как начинает приводить, и он и такого даже человека, который ему не до конца доверяет, но все-таки пришел к нему, ко Христу, пытается привести к себе по-настоящему. Он как бы ему говорит: вот смотри, у тебя такая вера, что зло в мире носит исключительно метафизический характер, что оно бывает не из-за грехов, не как наказание, и не как испытание от человека, чтобы сделать его терпеливым, чтобы поменять как-то его качество, сделать его способным войти в жизнь вечную, оно происходит само по себе. Просто вот такой пришел злой президент, который вот не хочет делать дороги, мы здесь не виноваты, не дело не в том, что мы материмся и пьем каждую пятницу, когда надо поститься, просто президент плохой, нам плохого президента дал Бог. Вот, может быть, надо, мы не богохульники так, когда говорим, а может быть, мы действительно живем в таком мире, в котором либо Бог не является руководителем всех процессов, не является вседержителем, либо он является вседержителем, но он злой. И вот этого отца болящего ребенка в этой вере решил Господь укрепить. Он говорит: вот никто не может тебе помочь. Вот посмотри, раз, и ребенок страшно заболевает. Заболевает тем недугом, хотя вот уже сейчас и без луны, без всякой, его начинает трясти, трясти сильнее, чем обычно, и пена у него идет изо рта. А Христос как бы равнодушно спрашивает у этого отца, сколько у него это длится. Тот говорит: из детска. И Христос ничем не помогает, ведь ты же веришь в то, что ученики мои не могли тебе помочь. Ведь ты же пришел доказать, что и я не могу тебе помочь. Вот и съешь то, что ты веришь. Вот поселись теперь в том мире, в который ты сам для себя построил, в котором ты лично и твой сын ни в чем не виноват, а зло происходит само собой. И многожды огонь вержи его и воды, да погубит его. Но аще что можешь и помози нам, милосердов о нас. Вот немножко, несколько, может быть, секунд или минуту побывав в этом мире, в котором Христос, оказывается, уже не может помочь, отцу вот этого болящего мальчика не понравилось там находиться. И он начал уже молиться Богу, начал молиться по-настоящему. Он теперь уже по-другому, уже без провокаций. Теперь ему жалко собственного ребенка. И он просит его: пожалуйста, помоги, пожалуйста, прояви милосердие. Иисус же рече ему, Иисус обрадовался, что это не совсем уже потерянный для Царствия Божьего человек. Он ему сказал: еже аще можешь и веровать, вся возможна верующему. Он говорит: я могу тебе помочь, но мне нужно, чтобы ты был верующий в меня человек, чтобы ты стал православным человеком. Видите, как важно быть верующим именно в Иисуса Христа человека. Многие говорят: не важно, во что верить, лишь бы человек был хороший. мы видим, что, может быть, нигде не сказано, что отец этого ребенка был плохим человеком, что он был негодяем, преступником или вором, но он все равно, этого недостаточно, быть, надо именно подчиняться самому Богу и полностью проявлять доверие истинному Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. И Господь говорит, что если ты таким будешь, верующий в меня, то тебе не только исцеление, все тебе будет возможно. И объявозопив отец, отрочайте со слезами глаголыши, верую Господи, помози моему неверию. То есть вот так вот произошло сейчас, когда он столкнулся с великой скорбью, с опасностью для ребенка, у него проявилась вера самая настоящая. Он начал уже просить, умолять со слезами, он начал кричать, и при этом он стал бояться. Вот я верю уже сильно, я уже не стесняюсь, я уже забыл про Юпитер, про кометы, про все, и про Луну тоже в том числе. Я вижу только одного Христа, и только у Него одного прошу помощи, и все-таки для перестраховки говорю, я верю в Тебя сильно, но в то же время я понимаю, этого мало, и прошу тебя помощи, чтобы ты не только мне помогал по моей вере, но и верить меня научил, а если возможно, и веровал бы за меня. Вот на такую удивительную высоту, уже можно сказать, святости, поднялся сегодня в Евангелии вот этот человек. Видев же Иисус, Господь всегда видит, когда человек к нему идет. Яко срещется народ, запрети духу нечистому, глаголи ему. Душе немые и глухи, аз тебе повелеваю, изыди из него, и к тому не вниди в него. То есть вот мы видим, что когда у нас, может быть, какие-то лукавые духи начинают подстрекать, что вот что вы позволяете, чтобы вас в церкви называли рабами Божьими. А мы должны понимать, что не рабами мы должны становиться в церкви. Мы пришли в церковь для того, чтобы сынами Божьими стать сродниками, причем близкими для самого Бога Отца. Нам повелевает это сам Христос, Бога-человек. Он говоря, когда у него спросили, как надо молиться, он говорит, молитесь так, Отче наш, мы должны подняться на эту планку. Но вместе с тем, мы, конечно же, как все сотворенное во всей вселенной, во всем пространстве, во всем времени являемся его рабами. Но те, кто нас подстрекают, духи нечистые, они сами его рабы. Просто рабы злые и лукавые, которые подстрекают нас ему не верить. Мы никогда не видели в Священном Писании, чтобы дьявол противился Богу. Он всегда подстрекал человека противиться Богу. И человек всегда из этого страдал. Сам он никогда в жизни против Бога не восставал. И все, что Бог ему говорит, выйти из человека или там выйти из человека и пойти в стадо грязных свиней, дьявол тут же выполнял, потому что знал, любое непослушание, оно очень может плохо для него закончиться. И возопив многие пружи, изыди и бысь, яко мертв, яко же мнозим глаголите, яко умри. Иисус же ем за руку воздвижего и воста, и вшедше ему в дом ученицы его вопрошаху его единого, яко мы невозмогохом изгнати его. Ученицы после этого события начали спрашивать его, почему у нас не получилось? Вот до этого у нас получалось изгнать беса. А здесь у нас не получилось, видимо, они хотели действительно помочь и отцу, и они понимают, что они столкнулись с каким-то особым родом лукавого духа, духом неверия, который вот они не смогли с ним справиться, хотя в них по благословению Господне была сила Божия и власть изгонять нечистых духов. И они уже спрашивают, то, почему вот тебе как бы с легкостью получилось выгнать этого демона из человека, который терзал его, а у нас не получилось. И рече им, сей род нечим же может изыти, токмо молитвою и постом. Очень тоже важные слова для нас, дорогие братья и сестры. Нас очень многие христиане ждут пришествия апокалипсиса, пришествия каких-то врагов, иноплеменников, и они знают, что они будут гонимы духом злобы, и многие начинают уже готовиться. Кто-то себе купил газовый баллончик, кто-то себе пневматический пистолет, кто-то ружье. Мы должны понимать, ничем материальным беса победить невозможно. Никакой пули, ни серебряной, ни золотой, никакой свинцовой жаканом на медведя его не возьмешь. Господь нам прямо говорит, что род сей побеждается только молитвою и постом. Почему молитвой? Иоанн Златоуст объясняет. Если даже последний раб разговаривает с императором, никто, ни воин, ни купец, ни даже префект не смеет подступиться к нему. И действительно, он жил во времена Римской империи, Иоанн Златоуст, он был близок к императору, и эта картина действительно для него была очень яркая, сочная и, может быть, многократно видимая им лично. Когда с императором разговаривает какой-то человек, кто может к нему подойти? Только тот, кто не боится императора. А если человек какой-то на земле, пусть даже его последним рабом считают, разговаривает с императором всей вселенной, то бесы тоже не имеют права к нему поступиться, потому что они видят, что он находится с тем, кто может их наказать, и с тем он находится в контакте, в молитвенном общении, кто может за него заступиться. Почему постом? Мы действительно понимаем, что пост – это очень важное явление в жизни каждого человека. Мы согрешили нарушением поста, и исполнением поста пытаемся вернуться обратно в Царство Божие, пытаемся решить важнейшую религиозную задачу. Приставка «ре» означает возвращение обратно к чему-то, «лего» – «лига», «лего» означает соединение, как футбольная лига или там конструктор «лего». И вот религиозная задача, она решается обязательно постом. Но многие думают о том, что не понимают, что постом на самом деле для битвы вызывается дьявол, что именно постом можно пробить его первые редуты и войти в глубину его обороны и там его поразить. Вот когда Господь крестился, он что первым делом сотворил? Он сотворил Великий пост. Он пошел в пустыню на 40 дней, где ничего на протяжении этого срока не ел. Не ел до такой степени, что его физическая природа невероятно сильно ослабла и потребовала от него хоть какой-то пищи, потому что она уже в этот момент могла умереть. И именно тогда подошел к нему дьявол, и Господь Словом Божьим с ним сразился и победил его. Вот видите, как многие смотрят голливудские фильмы, думают, что для того, чтобы вызвать дьявола, надо начертить на себя какой-то круг, пентаграмму, зажечь огонь. Нет, для того, чтобы беса вызвать на бой, для того, чтобы пробить его оборону, для того, чтобы уверенно наступать на этого врага нашего спасения, человек должен поститься и молиться, потому что во время сражения он должен иметь себе защитника. Причем не какого-то, а самого Бога. Вот только так можно победить, учит нас Христом, нашего врага, врага нашего спасения беса. «И оттуда исшедши, идяху сквозь Галилею, и не хотяши, да кто увесть, учаши бы ученики свои и глаголыши им, яко сын человеческий предан будет в руцы человечести, и убьют его, и убиен быв, в третий день воскреснет». Далее Господь говорит, что даже если вы научитесь побеждать беса, это не значит, что вы райскую жизнь здесь на земле устроите. Многие думают, если все беды от бесов, все болезни от бесов, все страдания от бесов, скорби от бесов, ссоры с родителями, с детьми, с братьями, с сестрами от бесов, неразделенная любовь, какая-то свара внутри семьи между мужем и женой от бесов. Надо просто вот действительно поститься и молиться, и тогда они все будут изгнаны, и долгая, тысячелетняя счастливая жизнь будет у человека на земле. Нет, чтобы все-таки решить самую важную задачу своей жизни, своего спасения, даже Христос вкусил смерти. И поэтому мы не должны бояться этого. И даже если мы всегда будем правы, и всегда будем поститься, и всегда будем молиться, и всегда будем побеждать врагов нашего спасения бесов, ничего это не изменит. Для нашего спасения нам надо пойти за Христом, и обязательно мы столкнемся в этой жизни со смертью наших любимых и близких людей, и со своей смертью тоже. Но если мы будем с Богом, то мы вместе с Богом и воскреснем. Поэтому, дорогие братья и сестры, я молюсь о том, чтобы всех вас Господь укрепил в очень важном деловании Великого Поста, на котором, на этом пути мы сейчас находимся, и дай Бог силою Божией в нашей бесперестанной молитве мы врага нашего спасения, дьявола, победим.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а предстоящие недели вот в вашем храме, какие здесь будут события, напомним, пожалуйста, нашим.
13 уже будет, да?
Да.
Да, 13 апреля, то есть это среда, у нас в храм прибывают вот эти православные юристы. Я очень перед всеми братьями и сестрами, которые слушают наше радио, прошу попросить прощения за то, что многие звонят, говорят, нам надо прямо сейчас с ними встретиться. Это очень занятые, очень грамотные люди. Они сейчас даже на территории России не находятся. И они, значит, консультируют в нашем храме людей бесплатно. То есть это вот такая вот их милостыня Богу. Они решили такое вот доброе дело в пост и после поста. Дальше, я думаю, они будут это творить. Но связаться с ними вот, просто невозможно, потому что у них очень такой напряженный график работы. И я прошу в 11 часов 13 апреля, у кого еще остались какие-то проблемы, приходите, встречайтесь с ними, и дай Бог, они вам помогут разрешить какие-то ваши юридические трудности. В четверг, в среду вечером у нас, и значит, в четверг утром служба Марии Египетской, в среду вечером у нас читание будет жития Марии Египетской, это великой святой и великой грешницы. Это очень важный момент. Именно в пост мы ее вспоминаем, потому что до самого дна человеческого, вот при жизни, какой можно достигнуть, она опустилась, и у нее силы хватило, да, получив всего лишь один раз она исповедовалась, почистилась, как вот такие силы с этого дня подняться и потом провести самую великую такую безгрешную жизнь, что даже праведник оказалось, который думал, что нету праведнее меня Зосима, его Господь привел к ней, чтобы он еще у нее вот, поучился. Это важное стояние, служба чтения канона Андрея Крицкого. Всех вас, братья и сестры, жду в храме на Щербакова 145 для того, чтобы провести вот эту вот удивительную вечернюю службу. Вот. Ну и дальше у нас также по графику суббота, воскресенье, службы воскресенье в 12 часов у нас изучение Священного Писания книги Апокалипсис 18 главы.
И соборование Батюшка.
Да, в четверг у нас еще в 13 часов произойдет таинство соборования. Всех ждем, да, к нам, наших гостей. Вот мне уже звонили, значит, слушатели радио «Воскресенье» и очень сильно просили рассказать про, значит, Григория Паламу. Вот, ну, мне недавно позвонили, я еще не успел подготовиться, Иосифа Вырицкого, то есть вот сейчас я вам, Волоцкого, прошу прощения, мы обязательно в ближайших радиопередачах вот об этих святых людях я очень подробно вам расскажу, дай Бог, чтобы их молитвами вот вы были укреплены и встали на путь спасения. Вот всем благодарен, кто слушает эту передачу, кто звонит, кто обращается, кто приходит с вопросами в наш храм. Я постараюсь всем обязательно помочь, разобраться и помолиться о всех вас, дорогие братья и сестры.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит, дорогие радиослушатели радио «Воскресенье», вот, и укрепит в вашем пути вашего спасения. Аминь.